Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святитель Григорий Двоеслов в толковании на притчу о званых на пир обращает наше внимание на то, что в Евангелии от Матфея, 22 главе, где эта притча приводится, притча именуется торжественным обедом, царским пиром, а в Евангелии от Луки, 14 главе, где говорится тоже о званных, но только указано, что это некая вечеря, то есть такой торжественный ужин. И говорит, что в принципе, хотя у разных евангелистов этот пир именуется несколько по-разному, разницы особой нет, поскольку, как правило, торжественный обед или пир торжественный на Востоке было принято устраивать все равно вечером, поскольку день он был обычно посвящен самым таким необходимым заботам, житейским, возделыванию земли, выпасу там скотины и так далее. Поэтому устраивать пир в обеденное время было не очень-то удобно. Но это не самая заметная разница между двумя повествованиями евангельскими о торжественном пире, о званых и избранных, потому что и там фигурирует, что устроитель пира имеет статус знатный, царский, а званные на пир первоначально в большинстве своем отказываются прийти, потому что заботы житейские пересиливают возможность участия в пире. Кто женился, кто землю приобрел, кто 5 пар волов, и это вызывает гнев этого господина, царя. Причем гнев этот по отношению к тем, кто не явился на пир, может иметь, скорее всего, очень и очень печальные последствия, вплоть до фактически истребления их за нанесение такого оскорбления царскому достоинству этого господина. В отношении исторических реалий общепринятым является толкование, что это есть судьба званого на пир Христов Израиля Ветхого, который отрекается от своего Мессии, не узнает своего истинного царя. И в истории оказывается действительно фактически в своем ветхозаветном статусе, истребляем римскими войсками при осаде Иерусалима в 70-м и далее году по Рождестве Христовом. А в плане таком более символическом, духовном, святитель Григорий усматривает довольно интересную разницу между вариантом изложения притчи у евангелиста Матфея и у евангелиста Луки. У евангелиста Матфея фигурирует, мы слышим сегодня за литургией, некий не в брачной одежде, возымевший присутствие на этом пире. И когда сам устроитель пира, царь, заходит к возлежащим на пиру, а в древности на пирах вообще, в принципе, не сидели за какими-либо столами, кухонными или в ресторанах, а возлежали. Заходит к возлежащим на пиру сам царь, и вдруг среди этих возлежащих находит некого не в брачной одежде. А было принято облачаться при входе на царский пир в особые одежды, вообще на брачный пир, на праздничный пир. То есть пир – это действительно было не просто насыщение, это не общепит какой-то был. Это было действительно торжество, имеющее такой таинственный характер, участие всех в совместной трапезе, разделении общности определенной. Действительно, торжественная вообще трапеза, созывание гостей, праздник, он подразумевает не просто упиться, наесться и разойтись, а некое действительно родство, общение, радость общая, разделяемая. То есть, конечно, это не вырождается в какую-нибудь советскую свадьбу, где все перепьются, а потом морду мужики бьют друг другу. Это уже крайняя степень такая, вырождения настоящего пира, вплоть до наших дней, имеющее место порой быть, к сожалению. Поэтому сама вот эта брачная одежда на пире,
означало именно действительно по всем признакам явление в торжество общее. А если ты имеешь эту одежду, ты свидетельствуешь тем самым, что ты тут не какой-то лишний человек, а достоин этого пира. И вдруг тут на пиру находится некто вне этой одежды, прокравшийся, проникший, вот, и ничего не могущий ответить, что ты здесь делаешь, друг? У него нет никакой легенды. Вот. Это не Штирлиц какой-то, который всегда выкрутится. Ему нечего ответить на вопрос у строителя пира. И он, оказывается, выметаем, выбрасываем с этого пира в плане духовном вообще во тьму внешнюю. И вот святитель Григорий указывает, в чем же действительно разница между двумя пирами, если она тут есть, если ее подразумевать. Это один и тот же пир или разный пир? И святитель Григорий говорит, что в принципе пир-то один у Христа, и это есть основание церкви, это пир церкви. Но в первом случае, когда нашелся кто-то, кто вкрался, вот, не в брачной одежде, это пир, символизирующий собой трапезу ныне существующей церкви в земной реальности. А у Луки, где не указывается некий посторонний, не в брачной одежде, это уже подразумевается пир в Царстве Небесном, из которого никто не изгоняется, потому что уже все утвердились в этом бытие небесном во Христе. Это уже пир праведных, действительно. Причем святитель Григорий оговаривается, что если кто будет возражать, я не буду спорить, да, это один и тот же пир, но с его точки зрения, в его понимании, это именно, с одной стороны, пир в церкви настоящей, как это позже у святых говорится, воинствующий за свое спасение, а во втором случае это уже церкви, торжествующей на небесах. И далее он говорит, изъясняет, приводит очень интересное толкование, что такое Царство Небесное применительно именно к пиру церкви. Царство Небесное – это есть престол Божий, как сказано же в Священном Писании, что небеса есть престол Божий. А также в Священном Писании еще Ветхого Завета говорится, что душа праведника – это и есть престол, престол премудрости. А у апостола Павла говорится, что Христос – это премудрость Божия и слава Божия. И если душа праведника – это престол премудрости, то это и престол Божий, это есть и Царство Небесное, уже осуществляемое в человеке. То есть небо – это душа праведника, говорится здесь у святителя Григория. Душа праведника – это небо. Это очень важное, наверное, такое замечание святоотеческое, потому что мы когда часто думаем, что такое Царство Небесное, Царство Божие, жизнь вечная, это как бы начинает такая появляться, в каком-то смысле, попытка понимания, соотносимая с какими-то внешними пространственными ориентирами. Небо над нами. Но небо над нами – это в символическом отношении, да, устроенное Богом пространственное, имеющее соответствующий цвет и красоту, определенность. Озоновый слой, кстати говоря. А за ним там уже начинаются пространства выше стратосфер всяких, космические, которые сами по себе ничего такого особенного, кроме подавляющей человека безграничности, не являют. Это так Богом устроено для развлечения, как сказано же в Священном Писании, дня от ночи. Эти безграничные пространства имеют по отношению к человеку служебное значение. Это как один современный писатель, публицист, заметил, что когда, к примеру, в середине 20-го столетия, во второй половине, началось как бы такое первоначально с точки зрения самого человека успешное освоение околоземного пространства, это, наверное, таким попущением Божиим было тоже чудо, потому что поначалу большинство людей не поняли, насколько это все человеческими силами сложно. Почитать того времени фантастику, туда летим, сюда летим, там завоевываем. 21-м, там, 22-м, 3-м, каком-то веке. А потом постепенно, ближе к концу уже 20-го еще столетия, пришло понимание, по словам этого же писателя, публициста, философа, что все это слишком далеко лететь, слишком долго лететь, никакой человеческой жизни не хватит, слишком дорого, вообще-то говоря, куда-то там лететь и что-то осваивать. А сверх того, слишком страшно, потому что обеспечить бытие человека на других планетах, где нет ни атмосферы, ни кислорода, ни продуктов питания, ни защиты от какой-нибудь там солнечной радиации, это и дорого, и страшно, и долго, да. Почему, собственно говоря, и сократилось неизбежно рвение это. Но это чисто к примеру, просто пример такой интересный. А вообще небо – это душа праведника. Царство небесное внутри нас, небеса внутри нас есть духовные, жизнь вечная внутри нас. Она может вызреть, формироваться в нас, если мы действительно будем причастны не космонавтике какой-нибудь, к примеру же, а истинным началом духовной жизни. Если мы будем участниками трапезы самого Господа в Его литургическом, евхаристическом пиру. Для этого не надо никаких особых средств, далеко ехать или лететь. Вот. Страшно быть нераскаянным только. И здесь важно воспитать в себе, а кто-то в детях желает это воспитать. С детьми прибегаем на евхаристическую трапезу, гоним их порой чуть ли не под затыльниками. Они, бедные, мучаются, скучают, страдают, выстраивая всю литургию. И этим ли мы воспитаем любовь ко Христу? Жажду причастными быть, жажду находиться на этом пиру. А нет ли здесь опасности, что воспитаем вот тех самых не в брачной одежде, которые на этом пиру не знают, что они делают, зашли по случаю, возлюбил Иисуса ради хлеба куса. Родителей так воспитали, за руку тащили, по привычке захожу еще пока, вот. А завтра перестану, потому что надоело, скучно, не понимаю, зачем это нужно. Окажусь в числе тех, кто не в брачной одежде выгнан с этого пира. Или хожу к причастию, как к таблетке для здоровья, что называется, по привычке же. И не окажусь ли я в перспективе самого неба человеком чужим этому небу? Вот в чем главный вопрос. Душа праведника – небо. Значит, мы должны стремиться, чтобы наши души стали небесными. И главное действительно средство достижения этого – участие в пиру самого Владыки. Мы ли были зваными, не нас ли Господь нашел на каких-то перепутьях, и мы вошли на этот пир и подходим к чаше Христовой? А души наши, они становятся ли небом в таком случае, как говорит святитель? Надо очень об этом нам быть действительно озабоченными, этого жаждать, этого искать. И это желать нашим ближним и детям, в том числе, которых мы на этот пир тоже приводим, зовем, чтобы они, по сути, оказались не просто зваными, но и избранными, чтобы тоже их и наши души, и всех, кого мы любим, становились этим настоящим небом духовным, спасенными во Христе. Научи нас этому, Господи. Аминь.